30 января 2031 года. Пространство Орды. Система звезды Ливина. Планета-конструктор. Первый подземный ярус производственного комплекса. Рабочий кабинет доктора Теньша. Присоединение Империи к Союзу Земной Федерации Флеев и Бейтанов открыло перед Теньшем новые возможности. Теперь, по крайней мере, решились уже ставшие привычными проблемы с исследовательским оборудованием. Что-то, конечно, он привез с Земли, что-то нашлось у Бейтанов и Флеев, но все это никак не тянуло на полноценный научно-исследовательский комплекс. В лучшем случае имеющаяся у Теньша аппаратура относилась к предпоследнему поколению, да и то с большой натяжкой. В этой стремительно разворачивающейся сфере техника устаревала очень быстро, и чтобы иметь доступ к последним разработкам, требовалось находиться там, где эти разработки велись. До войны технологическими лидерами протектората считались имперцы, танланы, линауры и горвы. В какой-то мере членами этого элитного клуба можно было назвать варванов и гахоров. Остальные же в лучшем случае выступали в роли догоняющих, а в худшем выглядели безнадежно отставшими. Земная Федерация, как нетрудно догадаться, прочно обосновалась в последней категории, и все более или менее современное научное оборудование, имевшееся на Земле, было закуплено у Империи. Бейтаны шли своим путем и имели собственную научно-инженерную базу, но от лидеров они отставали лет на 10, а в некоторых сферах и на все 15. У Флеев с наукой и технологиями обстояло несколько лучше, но именно что несколько, и лишь за счет того, что до войны та же Империя поставляла им исследовательское оборудование заметно охотнее, чем бейтанам. В общем, получение доступа к новейшим имперским разработкам стало для Теньша настоящим прорывом в деле освоения технологий Орды. Конечно, одно лишь оборудование не дало бы такого эффекта, но конструктор оказался совершенно бесценным консультантом, и в совокупности эти два фактора обеспечили быстрое продвижение вперед. Главная проблема Теньша состояла в том, что до последнего времени генерал Вершинин не мог толком поставить ему задачу. Возможности старших, решивших, судя по всему, всерьез вступить в войну, оставались неизвестны, и землянин не знал, к чему готовить флот. Конструктор и Галф смогли в общих чертах описать принцип действия оружия, применявшегося древними эсминцами и крейсерами старших. До конца понять механизм работы генераторов свертки пространства Теньш, конечно, не смог, но как от этого оружия защищаться, было более или менее ясно. Силовые щиты имперского производства, даже усиленные модулями-модификаторами старших, попадание сгустков в субпространство отразить не могли. В лучшем случае они были способны снизить поражающее воздействие процентов на 10-15, причем ценой полного выхода из строя генераторов защитного поля. Тем не менее, восстановленная линия по производству сегментных щитов эту проблему решала. Вопрос стоял только в увеличении ее производительности. И вот тут-то поставки новейшего имперского оборудования сыграли решающую роль. Многие узлы и механизмы производственной линии были разрушены в результате орбитальной бомбардировки. Часть из них удалось заменить, отыскав и демонтировав необходимое оборудование, уцелевшее на других промышленных объектах Орды, тоже подвергшихся ударам из космоса, но не разрушенных полностью. Однако найти удалось не все, и часть критически важных узлов пришлось изготавливать чуть ли не из подручных средств. Понятно, что такие полукустарные решения не могли положительно сказаться на производительности оборудования. Они оказались чрезвычайно громоздкими и зачастую весьма ненадежными. Вот эти-то заплатки и удалось заменить на нечто гораздо более приличное, пусть и сильно не дотягивающее до уровня производственных технологий Орды. Если с усилением защиты кораблей флота вопрос хоть как-то удалось решить, то с наступательным оружием оставались очень серьезные проблемы. Поставки бетрониевой руды из системы Тинны в значительной мере решили проблемы с изготовлением мионных деструкторов, однако невозможность их повторного использования и не слишком высокая дальность стрельбы накладывали серьезные ограничения на их боевое применение. Против Альянса деструкторы, конечно, показывали очень высокую эффективность, но в борьбе с кораблями старших все было уже далеко не так однозначно. Полноценное производство этого оружия восстановить пока не удалось. Уж очень качественно поработали в пространстве Орды гости из мира бригадного генерала Дина и адмирала Литты. Причем похоже, что заводы по производству деструкторов они растирали в мелкую пыль с особой тщательностью. А вот часть складов с не до конца доведенной до боеспособного состояния продукции все-таки уцелела, И сейчас эти почти готовые деструкторы в максимально возможном темпе оснащались бетрониевыми картриджами, производство которых оказалось на несколько порядков проще, чем изготовление самих мионных орудий. Вроде бы все складывалось неплохо, и все же генерала Вершинина текущее положение дел явно не устраивало. «Теньш, меня не оставляет ощущение, что все происходящее — блеклое отражение той войны, которая шла в галактике 1000 лет назад». С сомнением в голосе произнес Вершинин, выслушав очередной доклад ученого. «Конечно, нынешние старшие — жалкая пародия на ту могучую цивилизацию, которая встретила удар Орды. Настоящей Орды, открывшей порталы в наш мир и устремившейся к центру галактики, выжигая все на своем пути. Но не только старшие сильно измельчали. Мы, несмотря на все наши потуги стать сильнее, сейчас тоже лишь тень. Тень той Орды».
«Очень выразительно сказано, генерал», — сдержанно улыбнулся ученый. «Я всегда знал, что у тебя прекрасно развито воображение. Если когда-нибудь соберешься писать мемуары, им практически гарантирована бешеная популярность. Вот только к чему ты мне все это говоришь? И какое это имеет отношение к текущему моменту?»
«А ты не понимаешь», — изогнул бровь Вершинин. «Хорошо, я поясню. 1000 лет назад Орда проиграла войну. История склонна повторяться, и это не просто фигура речи. Старшие опираются на остатки былой мощи своих предков. Они пользуются теми же средствами, которые когда-то привели их к победе над Ордой. Да, к победе крайне тяжелой и сопровождавшейся немыслимыми потерями, результатом которых стало резкое ускорение регресса их цивилизации. Но, несмотря ни на что, они победили. А что же делаем мы? Мы используем оружие, которое когда-то применяла Орда. Мы считаем, что оно приведет нас к победе, но забываем, что Орда уже однажды потерпела поражение».
«Подожди, Виктор».
Теньш от неожиданности даже встряхнул головой, не веря собственным ушам.
«Ты что же, предлагаешь отказаться от использования мионных деструкторов, гравитационных орудий и сегментных щитов? И с чем мы тогда останемся против старших и Альянса?»
«Конечно, нет». Губы Вершинина тронула невеселая усмешка. «Без всего, что ты перечислил, нас ждет неминуемое быстрое поражение. Я говорю о другом. Этих средств может оказаться недостаточно, как не хватило их Орде 1000 лет назад.
Думаешь, старшие держат в рукаве какой-то козырь, против которого все наше оружие окажется бессильно?»
«Я не знаю, Теньш». Вершинин встал с кресла и в задумчивости прошелся по рабочему кабинету ученого. «Ты же помнишь, что рассказывал Галф? Целую 1000 лет старшие стремились избежать войны. Даже самые активные из них не ставили под сомнение правильность этой политики. И тут вдруг хранитель решил снова взяться за оружие. Почему это произошло?» «У меня есть только один ответ. Он не просто уверен в победе, он считает ее единственно возможным исходом этой войны. А такая уверенность должна на что-то опираться. И чем может быть это что-то, если не неким оружием, противостоять которому не сможет никто?»
«На мой взгляд, ты слишком пессимистичен», — покачал головой Теньш. «Если бы у старших было такое оружие, они бы давно его применили, и уничтожать Землю, а заодно и тебя, отправились бы не два болтуна-политика с единственно оставшимся в строю дезинтегратором и тремя древними эсминцами, а хорошо подготовленный экипаж боевого корабля, вооруженного тем самым супероружием, о котором ты сейчас мне так вдохновенно рассказывал. Однако же случилось то, что случилось. А значит, если это оружие и есть, то не все с ним так просто».
«Хорошо. Не будем строить пустые догадки», — не стал продолжать спор Вершинин. «Но я совершенно уверен в том, что в ближайшее время объединенные силы старших и Альянса будут искать возможность нанести нам решительное поражение в генеральном сражении. Не все наши союзники согласны с этой точкой зрения, и у них есть серьезный аргумент — сеть стационарных порталов. Противник может захотеть использовать преимущество в мобильности и организовать ряд болезненных ударов по нашей инфраструктуре и наиболее населенным планетным системам. Логика в таком предположении есть, но я считаю, что старшие на это не пойдут. Не станет хранитель провоцировать нас на удар по порталам. Им они после войны еще самим понадобятся, а создавать новые стационарные гиперворота они не в состоянии.
И ты опасаешься, что именно в этом генеральном сражении и будет применено неизвестное пока оружие старших?»
Не столько спрашивая, сколько утверждая, сделал вывод ученый.
А где еще его использовать? Здесь и эффект внезапности, и отсутствие у нас опыта противодействия новой угрозе, и возможность нанести нам максимальный урон. Ведь для такого противостояния мы соберем все, что имеем. В общем, с точки зрения хранителя, это должен быть беспроигрышный вариант. «Ну, допустим, все так, как ты говоришь», — задумчиво кивнул Теньш. «Но что дальше? Как мы можем подготовиться к тому, чего не знаем?» «Никак не можем», — неожиданно спокойно ответил Вершинин. «И пытаться угадать, что именно приготовили к сражению старшие, мы тоже не будем. Я пришел к тебе с совершенно другой целью. Мы должны решить, какой неприятный сюрприз наш собственный флот в состоянии преподнести хранителю. Старшие немало знают об оружии Орды. Скажу больше, они считают, что знают о нем все. А я хочу, чтобы эта их уверенность оказалась ложной, и в нужный момент они получили такой нежданчик, который сможет смешать все их заранее выстроенные планы, а в идеале и свести на нет эффект от применения их секретного оружия. Если, конечно, оно действительно существует». «Ну ты задачки ставишь», — потрясенно развел руками ученый. «С таким же успехом мог бы сразу сказать. Знаешь, Теньш, придумай-ка мне какое-нибудь чудо-пушку, из которой я разнесу любой корабль старших, не отрывая задницы от любимого дивана». «Это было бы замечательным решением», — улыбнулся Вершинин. «Но я вообще-то не любитель строительства воздушных замков и не собираюсь требовать от тебя невозможного». «Ну тогда излагай свою идею». Мгновенно вернув на лицо серьезное выражение, ответил Теньш. «Я же вижу, что она у тебя есть». «Не все сразу. Сначала ответь мне, какой самый существенный недостаток ты видишь у всех самых эффективных образцов наступательного оружия Орды?» «Я бы сказал, что это радиус действия», — немного подумав, ответил Теньш. «Гравитационные пушки, даже тяжелые, эффективны на дистанциях, сравнимых с дальнобойностью плазменных орудий. А мионные деструкторы по дальности огня не превосходят главный калибр того же Эвереста. А ведь мы сравниваем технологии совершенно разных эпох. По силе воздействия на цель мионный пучок превосходит тяжелый снаряд в десятки раз, но дальность...» «Я в тебе не сомневался», — удовлетворенно кивнул Вершинин. «Рад, что наши мысли движутся в одном направлении».
«Подожди-ка», — прервал землянина ученый. «Но ведь дальность действия оружия старших тоже не слишком высока. Генераторы свертки пространства — опаснейшая штука, однако дистанция эффективного огня у них примерно такая же, как и у деструкторов. Что мионный пучок, что сгусток субпространства довольно быстро теряют самостабилизацию, чем и вызвана проблема с дальностью огня».
«Ты забываешь о дезинтеграторе», — возразил Вершинин. «У него дистанция применения в десятки раз превышает дальность действия всех других видов оружия».
«По дезинтегратору ничего сказать не могу», — покачал головой Теньш. «У меня по нему почти нет данных. Очень сложная штука. Я так понимаю, даже для предков старших это был пик их технологического развития. А мы уж точно не сможем воспроизвести даже его жалкое подобие. Исходя из современных научных представлений, это устройство просто не может работать. Никак. И если твоя идея именно в этом...»
«Нет», — отрицательно качнул головой землянин. «Я еще не настолько сошел с ума, чтобы требовать от тебя подобных научных подвигов. Дезинтегратор я привел только в качестве примера более дальнобойного оружия, имеющегося, ну или когда-то имевшегося, в распоряжении старших. Не забывай, что мы встречались в бою только с их эсминцами и чем-то несколько более крупным. Судя по размерам, это что-то среднее между тяжелым и легким крейсером. Качественно эти крейсера от эсминцев мало чем отличались, разве что защитные поля помощнее, и генераторов свертки пространства на них установлено больше. Я не удивлюсь, если у старших есть куда более серьезные корабли. Чем они вооружены, мы не знаем. Поэтому все, что я хочу от тебя в данный момент, это увеличение дальности действия мионных деструкторов и повышение живучести их носителей. Сам понимаешь, корвет совсем не корабль первой линии. А ставить деструкторы на авианосцы, как это делают флеи, тоже весьма сомнительное решение. Один раз оно отлично сработало, но, думается мне, только за счет эффекта неожиданности».
«Послушай, Виктор...»
Теперь уже Теньш вскочил с кресла и начал нервно прохаживаться по кабинету.
«Неужели ты думаешь, что конструктор не задавался вопросом увеличения дальности своего самого мощного оружия? Почему ты считаешь, что я за несколько дней смогу решить проблему, над которой он бился сотни лет?»
«Потому что мы люди, Теньш, а конструктор, написанный кем-то программный код, залитый в потроха вычислителя. Мы мыслим по-разному, и то, что очевидно для нас, для него является неразрешимой проблемой. Влезать в схему работы деструктора смертельно опасно», — привел еще один аргумент ученый. «Я даже не понимаю, с чего начать такую работу. К тому же мы не в состоянии изготавливать деструкторы, а модернизировать готовые изделия не нужно этого делать», — негромко произнес землянин. «Но тогда чего ты хочешь? Давай начнем с того, что мионный деструктор — одноразовое оружие. Из-за этого ставить его на тяжелые корабли нерационально. На легкие, впрочем, тоже. После единственного залпа такому вымпелу требуется заводской ремонт, но главное не в этом. Корвету и даже эсминцу очень непросто подобраться к врагу на дистанцию эффективного огня. Он очень уязвим из-за слабого защитного поля и почти полного отсутствия брони». «Это понятно. И в чем ты видишь выход?» «Я задал тебе простой вопрос. Зачем ставить одноразовое оружие на полноценные корабли, которые после его применения надолго выходят из строя или теряют значительную часть боевой мощи?» «Ответ, как мне кажется, лежит на поверхности. Одноразовое оружие нужно применять в связке с одноразовым носителем».
«Виктор, ты, кажется, забываешь, что деструктор с трудом влезает в стандартный корвет. Да и то не так, чтобы легко и просто. В снаряд или торпеду ты его не запихнешь, даже если очень постараешься».
«В снаряд не запихну», — согласно кивнул Вершинин. «А вот в торпеду? Кто тебе сказал, что торпеда не может быть большой?»
«И чем в таком случае эта торпеда переросток будет отличаться от того же корвета?»
«Да ровно тем же, чем обычная торпеда отличается от аэрокосмического истребителя. Нет, вру. Сильнее, чем обычная торпеда отличается от истребителя. Во-первых, у корвета или любого другого стандартного боевого корабля есть прыжковый гипердвигатель. Это весьма объемная конструкция, потребляющая к тому же изрядное количество энергии. Торпеде же достаточно иметь внутрисистемный двигатель, причем очень мощный, но с ресурсом работы около 10 часов. Можно и меньше, наверное. То есть это максимально компактный движок, предельно форсированный и рассчитанный на полет в один конец. Во-вторых, торпеде не нужен экипаж, а значит, идут лесом системы жизнеобеспечения и обитаемые отсеки. Третье. Энергоустановка, опять же, с максимальной мощностью и минимальным ресурсом работы. Собственно, это касается и всего остального оборудования. Таким образом, мы не мионный деструктор устанавливаем на корабль, а строим корабль вокруг деструктора, фактически просто снабжая его автономной системой доставки на рубеж открытия огня. Единственное, на чем нельзя экономить, так это на системах радиоэлектронной борьбы и силовом щите. Наша пушка должна доехать до врага и успеть выстрелить, так что сегментными щитами ее придется увешать по самое некуда. Впрочем, если я правильно понимаю, с их монтажом особых проблем нет, так что сложности это вызвать не должно.
А доставка к месту боя?
После довольно продолжительной паузы спросил ученый.
Хотя можно ведь и буксиры использовать или таскать эти штуки на внешней подвеске больших десантных транспортов.
Ты подумай пока. Поднялся Вершинин, видя, что собеседнику уже явно не до него. Посчитай, прикинь. Может, я ерунду полную тебе предложил. А я часов через 5 к тебе еще раз загляну. Генерал вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Теньш постоял немного в тишине, после чего извлек коммуникатор и активировал пиктограмму общего сбора научно-инженерной группы, указав местом встречи центральную лабораторию производственного комплекса. Ученый испытывал острое чувство предвкушения, охватывавшее его каждый раз, когда перед ним вставала сложная и интересная задача, очень заковыристая, с кучей неожиданных подводных камней, но все же явно решаемая.